Радио Свобода. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тунц. В этом объединенном выпуске программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» обзор того, о чем, опираясь на документы, мы рассказывали вам в истекшем году. В 2009 году было немало исторических юбилеев, среди них юбилей Первого съезда народных депутатов СССР, знакового события эпохи перестройки. И говоря о нем, мы предложили вам исторические параллели. За 100 с лишним лет до Первого всесоюзного съезда нардепов те же примерно, иногда буквально те же темы обсуждались в связи с другим судьбоносным событием – отменой крепостного права.
Мы уже не раз говорили о жандармских офицерах, которые, если заглянуть в их архивы, выглядят довольно симпатичными господами, как ни странно. И вот один такой господин, полковник Жолобов, был в должности штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Новгородской губернии, и считал нужным информировать Петербург о состоянии умов и вообще положении дел в губернии. Писал эдакие аналитические записки. В архивном деле за 1866 год сохранилась серия его донесений, написанных с марта по ноябрь того года. Он отмечал перемены в губернском обществе после отмены крепостного права, причем, надо сказать, будто заправский марксист начал с сообщения об экономическом положении основного политического класса – дворянства. Оно за 5 лет с отмены крепостного права успело заметно обеднить.
Кстати, еще одно слово уже и тогда прочно было в обиходе и означало ровно то же, что и век спустя – красный.
Рассматривая Новгородскую губернию с разных политических точек, ее можно назвать консервативной. Нарождение красных есть самое больное место в нашем еще не окрепшем обществе, которые, если и не заражают других окончательно, то незаметно увлекают их, хотя наружно, и невольно заставляют некоторых болтать, как попугаев, то, в чем они, видимо, не могут дать ни себе, ни другим удовлетворительного отчета». Когда я услыхал в первый раз это туманное слово «слияние», то, конечно, отнес проповедников к партии красных. Это нисколько меня не удивило, так как стремления красных давно уже разгаданы, равно как разгадано и то, что самые ярые из них заметно блекнут, когда улучшаются их материальные средства или получают они служебные места с хорошим содержанием. Таково вообще направление существующей у нас красной партии. Но я очень изумился, когда заметил, что некоторые из поборников слияния – люди, видимо, с хорошей материальной обстановкой.
Да, рискну согласиться, оценивая. Полковник Жолобов сделал анализ совершенно марксистского толка.
Полковнику казалось, что дело просто. Во-первых, дворянское безделье. Легкомысленно проживают остатки имений, утешаясь странной на мой сегодняшний вкус мыслью, что в России с голода не умирают. Во-вторых, недостаток дельного воспитания. И в-третьих, полковник Жолобов считал, что огромную роль играет интеллектуальная мода.
Наконец, не замедлила заявить о своем нарождении Красная партия, куда примкнуло все или бедное, или промотавшееся, не любящее труда и вообще жаждущее легкими способами запастись материальными средствами, но в настоящее время и этой партии домогательства заметно стихли. Мне передавали, что хотя действия этого элемента, как кажется, и приостановились, но зато он будто бы роет кротовые мины. Как принадлежащий к народной массе, рассматривая близким глазом ее направление, я почти могу утверждать, что такое предположение не имеет верного основания.
Ну, насчет сокращения домогательств Красной партии, принадлежавший к народной массе жандармский полковник ошибался. В том же 1866 году было покушение Каракозова, а к концу следующего десятилетия уже охотились за царем террористы-народовольцы. Ну, а мнение полковника, что радикалы — это нелюбящие труда элементы, оно не лишено занимательности.
Прогрессивное направление общества имеет тоже весьма жалкий вид и преимущественно выражается на словах, нежели на деле. Правительство уже фактически заявило свое стремление к прогрессу, но собственное общество, как и в прежнее время, так и теперь, только требует, только жалуется на застой, но в сущности почти нисколько не содействует добросовестно прогрессивному направлению правительства, в чем заключается настоящая причина, что многие начинания правительства не достигали и не достигают тех результатов, которых бы оно желало. В обществе обществе очень часто слышится указание на Англию. Говорят, что если там идет все вперед, то, конечно, могло бы и у нас так же быть, но между тем никто не обращает внимания, что в полезном деле там принимает участие вся масса, живо содействуя правительству, а у нас общество только требует всего от власти, нисколько не давая себе труда способствовать ей в этом деле. Кроме того, в обществе, видимо, все то же стремление, если не подавить, то обойти закон, лишь бы только соблюсти свои выгоды. И это направление заметно развивается даже и в простом классе, что искоренять будет необыкновенно трудно. Существующий в обществе либерализм также достоин некоторого внимания. На этом коньке теперь все стараются прокатиться, но на деле наши так называемые либералы мало ценят, видимо, либеральное направление правительства. Во-вторых, наши либералы так направлены, что в отношении только себя желают, чтобы все были либеральны. Что же касается других, то в этом случае они позволяют себе весьма нелиберальные выходки. Наконец, в-третьих, подобные же либералы вообще проявляют самое деспотическое настроение, что и доказывают на каждом шагу, если только им удастся захватить в свои руки хотя бы какую-нибудь власть.
Вот здесь видно то сходство, о котором я говорила в начале передачи. Практически такой же текст мог быть написан трезвомыслящим аналитиком времен перестройки. Да и сейчас не все устарело.
Царские жандармы не раз были героями наших передач. Мы разбирали разные, так сказать, случаи из их практики. Как они реагировали на доносы, как проверяли их, как давали рекомендации властям.
В начале июня 1867 года обер-прокурор Святейшего Синода граф Толстой переправил шефу жандармов Мезенцеву полученный донос. Доносил мещанин города Лепеля Витебской губернии еврей Абель Абезгаус. Писал он в Синод, высшую православную духовную инстанцию, о распространяемых между евреями, вывезенных из-за границы молитвенных книгах, заключающих в себе порицательные слова против христианской веры и государства. Обер-прокурор Синода, понятное дело, с этим разбираться не стал, а передал донос в третье отделение. Абезгаус писал по-русски, как умел.
Евреями тайно привезены из-за границы в Россию еврейских молитвенных книг без рассмотрения и дозволения цензуры, в коих включено вредных слов молитв в явной порицании христианской веры, да с проклятием вообще христиан и государства, с буквами, заключающихся в себя тайности. Тогда по долгу моей верноподданничества достал я одного экземпляра из тех книг, представил при доношении к господину губернатору Веревкину, но не знаю тому причину, что им не обращено внимания. И тогда к прекращению этого зла предложено было мною нескольким еврейским раввинам уразумлял их, что государь-император заботится о благе еврейского народа, чтобы тех тайно привезенных книг не распространять для обучения и молитвы юношам из евреев. Но напротив того, евреи приключили ко мне политично за это вражду, через что я подвергался скудному положению.
Донос написан 25 мая 1867 года. 13 июня из третьего отделения направили запрос на место жандармскому полковнику Турцевичу. Через полтора месяца пришел обстоятельный ответ.
Лепельский мещанин, еврей Абель Абезгаус, известен как злонамеренный и злостный доносчик. Он беспрестанно посылал доносы и ябеды витебскому губернатору, министрам и в правительствующий сенат. По некоторым его доносам, заслуживающим сколько-нибудь внимания, производились расследования. Но ни одно заявление Абезгауза не только не подтверждалось, но всегда таковые оказывались ложными, за что он облагаем был денежными штрафами и подвергался взысканиям на основании уложения о наказаниях.
Наш собеседник – профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн.
Абезгаус – чистый ябедник, типичный неудачник. Либо он проигрался в карты, либо он в коммерции не преуспел. Но он явно ищет возможности выслужить перед властью. Авось его пригласят к Могилевскому генерал-губернатору и сделают его ученым-евреем. Он мечтает о том, чтобы ему дали оклад в 800 рублей, чтобы он надел ливрею и выпендривался перед евреями, соотечественниками своего местечка, и чтобы они к нему относились как к государственному чиновнику и так далее и тому подобное.
Полковник Турцевич, шефу жандармов генералу Мезенцеву. Еврей Зельцер старался перевести мне почти буквально те две молитвы, на которые в особенности указывает еврей Абезгаус. При этом Зельцер объяснил, что первая из них составлена, как гласит предание, в то время, когда иудейское царство окружено было язычниками, а составление второй молитвы приписывается Иисусу Навину при вступлении евреев из пустыни в обетованную землю. Поэтому молитвы те, в противность заявления еврея Абезгауза, не могут заключать в себе порицание против христианской веры и государства. Текст перевода тех молитв следующий: «Клеветникам пусть не будет успеха, и все неверующие и желающие зла да погибнут мгновенно, и все враги народа твоего да будут скоро отрезаны, и царство неблаговерное», то есть идолопоклонники, «скоро искоренишь». Мы обязаны хвалить Господа за то, что Он не сделал нас язычниками, подобно другим народам земли.
Надо сказать, что экспертным заключением одного Зельцера третье отделение не ограничилось. Было получено еще и заключение другого эксперта. В любом случае, получалось, что тексты эти древнее и Российской империи, и Христианской церкви.
А все-таки древность древностью, но свежие толкования это древних текстов тоже возможны. Может, жандармы что-то упустили? Что там было с этими молитвами? Это вопрос к нашему гостю Йоханану Петровскому Штерну.
Понимаете, донос Абезгауза любопытный документ. Вообще хороший донос – это поэзия. А поэзию, как известно, нужно читать вслух. Вот Абезгауз тычет в молитвенник и говорит, вот в этом молитвеннике содержатся всякие злоумышления, супротиву русской власти и так далее. Что он имеет в виду? Это обычный молитвенник на целый год, который называется «Махзор», в котором есть много разных еврейских молитв, в том числе и молитва, читающаяся три раза в день, под названием «18 благословений». Ну, на самом деле, их, конечно, там 19, но это такая еврейская математика. И вот в одном из благословений есть такие слова, которые Абезгауз цитирует, что вот самое злое царство скоро искорени. На древнееврейском языке это звучит так. «Умалькут хараша керега товед». Если мы произнесем эти слова вслух, станет ясно, что «хараша», на самом деле буквально означающее «дурное, злое царство», можно прочитать как «русское царство», «хараша» как «russian», как «russia». И таким образом в устном произнесении эта же молитва, которая буквально значит «искорени злое царство», имеется в виду римское владычество над землей обетованной первого века нашей эры, вдруг превращается в русскую империю. И этот текст Абезгауз предлагает читать так: «искорени русскую власть, искорени русское царство». Разумеется, если бы этому самому доносчику немного чувства юмора, из его доноса получился бы замечательный гарик или политический анекдот. Вообще, если бы русским еврейским доносчикам немного самоиронии и юмора, у нас бы была отличная русско-еврейская литература уже в 850-870-е годы. Но Абезгауза это не интересовало. Его интересовала госпенсия и ливрея.
В эфире «Радио Свобода». Объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Обзор наших сюжетов за 2009 год. От политических доносов перейдем к роковым страстям, с которыми чинам полиции тоже приходилось разбираться. История, напоминающая нескладно сочиненный бульварный роман, с той лишь разницей, что читаем мы ее не в желтой газете прошлого, а в материалах из полицейских архивов.
Из представления прокурора пограничного окружного суда прокурору Иркутской судебной палаты 28 февраля 1910 года. 27 сего февраля около 9 часов вечера в Харбине в квартире местной домовладелицы Гурской жена командира 22-й роты Заамурского округа пограничной стражи ротмистра Иванова во время бурного объяснения с мужем выстрелом из револьвера, вынутого ею внезапно из дороги дорожной сумке причинила мужу почти в упор в голову смертельную рану, от которой ротмистр Иванов 28 сего февраля скончался. Выстрел был произведен Ивановой в присутствии 15-летней девочки, дочери булочника Олимпиады Цеховской, за которую последнее перед убийством время ухаживал, добиваясь половой связи с нею Иванов. По словам обвиняемой, она вышла замуж за Иванова, в то время молодого офицера, служившего в батарее ее отца, на 16-м году жизни по любви, не встретившей, однако, взаимности, так как Иванов, женясь на ней, сам был влюблен в ее младшую 14-летнюю сестру и не скрывал перед своей невестой, что главная цель брака для него заключается в желании досадить отвергнувшей его любовь девочке, сестре ее. Приличные отношения к жене Иванов поддерживал лишь первые 3-4 года после брака, а затем стал опускаться, пить и игнорировать свои супружеские обязанности к жене, сходясь без разбору с каждой встречной, отдававшейся ему женщиной, начиная с двух сестер обвиняемой и кончая прислугою. Развивавшаяся при этом склонность к спиртным напиткам скоро вовлекла Иванова в долги, для покрытия коих он стал прибегать к казенным деньгам. Обнаруженная вскоре растрата была, однако, пополнена ею же посредством денег, занятых ей у родных, после чего супруги Ивановы с тремя родившимися у них к тому времени детьми уехали искать счастья в Маньчжурию.
Про нее пишут как про миловидную женщину чрезвычайно маленького роста. Иванов же, демонический герой этой истории, как ни странно, и собой-то хорош не был. У него не хватало одного глаза и пальца на руке, а сослуживцы прозвали его Кривой Камбалой. Иванов служил в войсках, охранявших китайско-восточную железную дорогу. Жили они на маленьких глухих станциях. Там Иванов стал еще больше пить, а растраты казенных денег вошли в привычку.
Растраты эти покрывались вначале при помощи обычных в Маньчжурии финансовых операций, новыми растратами, займами у товарищей, состоятельных железнодорожных инженеров и т.п. Потом, когда эти средства исчерпывались, Иванов сначала заставлял жену красть у соседей и прочих, а затем начал постепенно торговать ее телом, принуждая ее к этому как авторитетом мужа и все еще горячо любимого человека, так и соображениями материальными, главным образом опасениями за детей, которые очутились бы без всяких средств к существованию в случае предания отца их суду. Первый раз Иванова была продана мужем состоятельному товарищу, офицеру, находившемуся с нею в связи в несколько приемов, 3-4 недели, причем муж сам приводил по ночам этого офицера к ней в постель и даже однажды, как она заметила, наблюдал через двери соседней комнаты. Второй раз он пожертвовал ею в начале войны, предоставив ее в обладание лица, от которого зависело назначение его на доходную должность в обозе армии. Затем отдавал лицам, от коих зависело прикрывать совершавшиеся им растраты, а однажды, во время особенно острого денежного кризиса, муж заставил ее поехать в Харбин, где она, по его приказу, около 2 месяцев сряду занималась тайной проституцией, живя в гостиницах и передавая при этом мужу все зарабатываемые ею деньги. Промысел этот ее был, однако, вскоре обнаружен одним из товарищей мужа, после чего от нее совершенно отшатнулись все знакомые, продолжавшие, однако, вместе с тем принимать у себя мужа ее, которого они считали жертвой ее порочности.
Так прокурор описывал суть дела после первых допросов Ивановой. Через полгода после того, как следствие завершилось, в обвинительной речи он же рисовал намного более сложную картину. Прокурор вообще очень увлекся в своей речи психологией.
Ну, тогда у судейских и вообще в просвещенном слое общества это было в ходу, своеобразная мода. Вот и прокурор обильно ссылался на столь же новомодное открытие, написание Захермазоха. Тогда это было новинкой.
Да, получилось, что Иванова не такая уж безусловная жертва. Муж не столько занимался сутенерством, хотя и это тоже, сколько играл с ней в извращенные эротические игры. Иванова предъявила письма мужа, написанные, когда он отправил ее торговать с собой в Харбин. В письмах он давал ей советы, как лучше завлекать офицеров, как одеваться, обсуждал с ней подробности ее похождений, советовал подружиться с шансонетками.
Надо отметить подвижность и противоречивость тамошнего общественного мнения, отразившегося и на судьях. Сначала госпожу Иванову все осуждали. Потом, после убийства, когда появились скандальные подробности ее брака, как указывал прокурор, общество раскололось. Одни яростно осуждали мужа-убийцу, другие считали ее невинной мученицей и чуть ли не превозносили как святую. Члены окружного суда были настроены против нее. В Иркутске, наоборот, ее совершенно оправдали. Крайности несколько истерические. Да и вся эта история, как я уже сказал, отдает, на мой взгляд, литературщины. И вот об этом я хочу побеседовать с нашим гостем, филологом Михаилом Эдельштейном. Михаил, вот из зачитанного нами сегодня создается впечатление, что для людей начала 20 века литература и жизнь были как-то, ну, перемешаны, много теснее, чем, скажем, для нас сейчас. Это так?
Безусловно, это так. Ну, собственно, термин «жизнетворчество» пришел в сегодняшний лексикон именно из того времени, из тех десятилетий. И все прочитанное вызывает, конечно, в голове ощущение какого-то коллажа из мотивов знакомых хрестоматийных литературных произведений. Да? Здесь и Достоевский с его проститутками, здесь и, скажем, Чехов с дуэлью, да, и, конечно, первая ассоциация – это «Легкое дыхание Бунина», да, сам этот мотив связи офицера с несовершеннолетней. Ну, а что касается быта провинциального офицерства, это Куприн. То есть, таких литературных источников этой ситуации, да, можно называть множество. Что любопытно, на мой взгляд, как раз то, что мы называем бульварной литературой применительно к первым десятилетиям 20 века, сюда не очень вписывается. Потому что бульварная литература, что, в общем-то, известно, что верно и применительно к сегодняшней бульварной литературе, гораздо более литературно, условно, чем литература вот такого среднего уровня, да, чем, скажем, тот же Куприн и тот же Бунин. И, ну, вот, скажем, одноглазый и беспалый мачо, я думаю, совершенно непредставим ни у Арцебашева, ни у Каменского, допустим, да, вот у столпов бульварной литературы. То есть в этом сюжете слишком много нарушений канона, скажем так, для того, чтобы проводить параллели между ним и сюжетами массовой литературы того времени. Да, то есть скорее это литература именно такого вот хорошего среднего уровня, либо даже литература великая.
Напомню, вы слушаете «Радио Свобода». Объединенный выпуск «Разница во времени и документах прошлого». После краткой сводки новостей мы продолжим.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».